Привет, это журнал Код, и в мире IT есть много интересного. Вот смотрите. Как сделать умный дом по-настоящему умным, чтобы он не зависел от интернета? В прошлом нашем подкасте мы рассказывали, что умные дома на самом деле зависят от интернета и серверов этих умных устройств, которые находятся в разных странах по всему миру. И если производители этих умных устройств или девайсов отключат свои серверы или они перестанут отвечать, то весь умный дом превратится в тыкву и все перестанет работать. Но на самом деле некоторые производители умных устройств, например Яндекс и Акара, стали добавлять поддержку протокола Zigbee. Он работает почти на тех же частотах, что и Wi-Fi, но потребляет мало энергии, не зависит от интернета и позволяет устройствам связываться друг с другом напрямую. Единственное, что нужно для этого, это специальный Zigbee Hub, который будет всем этим управлять. Его можно купить отдельно и привязать к умному дому, если, конечно, умный дом это поддерживает. Или можно взять сразу умную колонку с поддержкой Zigbee. В любом случае нужно будет что-то, что будет центром для таких устройств с поддержкой этого протокола. Теперь о том, как работает умный дом на Zigbee-устройствах. Когда мы голосом или в приложении велим лампочки включиться, приложение соединяется с хабом через локальную сеть или Bluetooth, а хаб по Zigbee-протоколу отправляет команду на устройство. Это значит, что даже если дома не будет интернета, то умными устройствами все равно можно будет управлять. Но главный плюс Zigbee в автономной автоматизации – например, если мы хотим, чтобы увлажнитель воздуха включался, если в помещении становится слишком сухо, то он не будет ждать команды от сервера или приложения. Увлажнитель сам соединится с датчиком влажности, узнает текущие параметры и сам включится, если это будет нужно. Получается, что достаточно настроить Zigbee-устройство один раз, прописать им сценарий взаимодействия, а дальше они будут работать сами, без серверов и даже без интернета. Интернет может быть просто где-то сбоку, работать по другим задачам, но ему участвовать в этом не обязательно. Теперь о том, почему все тогда на самом деле не используют Zigbee. Все дело в том, что для работы по Zigbee протоколу нужен отдельный радиомодуль, то есть чип или отдельная плата с нужным контроллером, который как раз и обеспечивает работу протокола Zigbee. А это увеличивает общую стоимость устройства. Например, обычная умная Wi-Fi лампа может стоить примерно 500 рублей, а та же лампа, но еще с поддержкой Zigbee, примерно около 1000. Вывод отсюда можно сделать такой. Если вы строите умный дом и вам важна автоматизация и максимальная отказоустойчивость, посмотрите на решения умных домов, которые кроме работы через серверы производителя по интернету, умеют работать между собой, все устройства в доме, по протоколу Zigbee или аналогичному. Какие бывают виды пентеста или тесты в кибербезопасности? Классический пентест – это имитация кибератаки или разрешенный взлом системы, а также моделирование утечек данных. Цель такого тестирования – выявить уязвимости и проверить защищенность системы. Этим занимаются белые хакеры, которые работают специалистами по кибербезопасности, а после тестирования другие специалисты фиксируют и анализируют слабые места системы и подбирают способы их устранения. На самом деле видов пентеста или такого кибервзлома очень много. Первый из них – это проверка сетевых служб. Это одно из самых часто проводимых тестирований на проникновение. При такой проверке производят атаку на компьютерную сеть. Есть два основных типа сетевых пентестов – внешний и внутренний. Начнем с внешнего пентеста. В нем пентестеры удаленно имитируют поведение хакеров извне, чтобы обнаружить слабые места в компонентах инфраструктуры, которые подключены к интернету. Это могут быть серверы, межсетевые экраны, коммутаторы, маршрутизаторы, компьютеры сотрудников или принтеры. А внутренний пентест – это когда пентестеры пытаются взломать систему изнутри. Например, сканируя подсети, серверы домена или файловые серверы, а также пользуются украденными учетными данными сотрудников. Это помогает выявить уязвимости, которые можно использовать локально, например, злоупотребление уровнем доступа. Дальше. Проверка социальной инженерии помогает выявить, насколько легко получить доступ к ресурсам компании от сотрудников с помощью обмана, убеждения или шантажа. При этом могут завладеть как учетной записью сотрудника, так и перехватывать всю информацию, которая проходит через него в электронном виде, например, письма, данные закрытых сайтов и так далее. При этом есть данные, что 98% кибератак, то есть 98 из 100, основаны на социальной инженерии. Информационная безопасность на уровне персонала часто зависит от осведомленности людей о цифровой гигиене. Открытие вложений из писем со спамом, переход по сомнительным ссылкам и хранение логина и пароля на листочке возле рабочего компьютера – все это слабые места с точки зрения такого подхода ко взлому. Идем дальше. Тестирование приложений. Оно выявляет уязвимости в приложениях и связанных с ними системах. Например, веб-приложения, веб-сайты, мобильные приложения, приложения интернета вещей, облачные приложения, интерфейсы программирования, оно же API, базы данных и компоненты или плагины, скрипты и любые другие фрагменты кода, которые выполняются на странице или в приложении. Часто тестирование приложения начинают с проверки по OASP TOP-10. Это список наиболее распространенных и критических уязвимостей в веб-приложениях от международной некоммерческой организации, который переводится как «Открытый проект по обеспечению безопасности веб-приложений». Распространенные уязвимости веб-приложений – это возможность для внедрения вредоносного кода, неправильные настройки и сбои аутентификации. Если пентестеры обнаруживают уязвимость, они пытаются использовать ее, чтобы получить несанкционированный доступ к приложению и его системам. Также есть тестирование на физическое проникновение. Его проводят, чтобы обнаружить уязвимости и проблемы физических элементов инфраструктуры, например, электронных замков, камер видеонаблюдения и датчиков. В фильмах часто показывают, как злоумышленники создают дубликат чего-то бейджа и по нему проникают в закрытые помещения, например, серверные. Тестирование на физическое проникновение как раз проверяет реальность подобной ситуации. Тестирование на проникновение на стороне клиента помогает обнаружить слабые места или недостатки в безопасности в ПО, которым пользуются сотрудники. Среди уязвимых программ могут быть почтовые клиенты, браузеры, офисные приложения и даже графические редакторы. С помощью такого тестирования можно выявить конкретные атаки, например, перехват форм, внедрение HTML-кода и заражение вредоносными программами. И, наконец, тестирование на проникновение в беспроводную сеть. Его проводят, чтобы проверить безопасность соединения между всеми устройствами, которые подключены к корпоративному Wi-Fi. Это могут быть смартфоны, ноутбуки, планшеты и устройства интернета вещей. Атаки компаний через Wi-Fi на самом деле довольно часты из-за множества угроз для беспроводных сетей, от несанкционированных точек доступа до слабых алгоритмов шифрования. Также в пентесте есть такая штука, как синяя, красная и фиолетовая команды. Дело в том, что в зависимости от сложности выполняемого тестирования, в нем могут принимать участие сразу несколько разных команд. Например, как это принято обычно, разделение по цветам. Синяя защищает компанию от атак и моделирует меры реагирования на инциденты с учетом политики компании и ресурсов, которые у них имеются. Обычно синяя команда самая большая, она состоит из аналитиков безопасности, сетевых инженеров и системных администраторов, а также работает под руководством топ-менеджера по информационной безопасности. Короче, синие ребята защищают сеть. Красная команда имитирует или фактически проводит атаки. Такая команда обычно небольшая и состоит из белых хакеров, программистов и социальных инженеров под руководством топ-менеджера по тестированию или старшего консультанта по безопасности. Членов красной команды чаще всего набирают вне компании. А еще бывает фиолетовая команда. Она сочетает роли синей и красной команд. Фиолетовая команда может как быть составлена из атакующих и защищающихся, так и служить каналом связи между синей и красной командами. Фиолетовыми могут быть специалисты по реагированию на инциденты, аналитики разведки и архитекторы безопасности во главе с топ-менеджером по стратегии безопасности. Как превратить обычный телевизор в смарт-ТВ? Обычный телевизор можно сделать умным, подключив к нему отдельное устройство с нужной операционной системой. Если вы не знаете, что за операционные системы бывают смарт-ТВ, послушайте наш предыдущий подкаст. Там мы подробно разбирали, какие вообще бывают ОС на смарт-ТВ, чем они отличаются и что умеют делать. При этом телевизор, который мы хотим превратить в смарт-ТВ, может быть насколько угодно старым. Главное, чтобы в нем был нужный разъем для подключения. По функционалу тут все то же самое будет, как и смарт-ТВ. Все зависит от операционной системы, которая установлена уже на внешнем устройстве, которое мы будем подключать к телевизору. Первый самый простой способ – это компактный медиаплеер или смарт-ТВ-стик. Это устройство в виде флешки или модуля, который подключается к телевизору по HDMI-разъему. Из-за небольших размеров такие компактные медиаплееры часто называют свистками или донглами. Их функционал зависит от железа. В простых установлен небольшой объем памяти, а разрешение видео максимум 4К и то с оговорками. А дополнительное устройство можно подключить только по Bluetooth, например, клавиатуру, мышь или динамик. Но устройства с мощной начинкой превращают телевизор в полноценный смарт-ТВ высокого качества и существенно расширяют его возможности. Второй способ – это игровая приставка или консоль. Это устройство для игр со своей операционной системой и интерфейсом, на котором уже есть или можно установить приложение для просмотра онлайн-контента. На телевизоре с консолью можно смотреть интернет-ТВ и видео из онлайн-кинотеатров и потоковых сервисов. В большинстве случаев управлять системой придется с помощью геймпада, но некоторые модели приставок позволяют подключать пульт управления. Дальше. ТВ-приставка или смартбокс. Это как стик или донгл, только большой. Это наиболее функциональный вариант, чтобы превратить обычный телевизор в умный. По сути, это полноценный мини-компьютер, который подключается к телевизору по тому же HDMI-разъему. А для старых моделей есть приставки с возможностью подключения по RCI-кабелю или с помощью тюльпанов. Ну и здесь нужно упомянуть про Apple TV с tvOS. Это операционная система для приставок Apple TV, которую можно подключить к любому телевизору, опять же, по тому же HDMI-разъему. Чтобы пользоваться приставкой, нужен аккаунт Apple ID. Там поддерживается голосовое управление, а приложение можно загружать из App Store, как будто у вас большой iPad. В итоге вся идея Smart TV и внешних устройств в том, чтобы превратить обычный телевизор в универсальный домашний медиа-центр комбайн, который умеет все и сериал запустить, и новости посмотреть, и музыку из сети послушать, и, может, даже поиграть на нем еще можно. Но настоящие программисты не идут таким легким путем. Они собирают свой Smart TV на Raspberry Pi и превращают любой телевизор в умный гаджет. У нас в коде уже была статья по этому поводу. Если пропустили, зайдите, почитайте, и, возможно, вы сами соберете свою приставку для Smart TV. Какое бывает функциональное тестирование? В прошлый раз мы поговорили о том, что такое функциональное тестирование, зачем оно нужно и в каких случаях его используют. Напомним, что функциональное тестирование – это когда тестируется ПО и проверяется на соответствие функциональным требованиям и спецификациям. То есть проверяют то, действительно ли софт делает то, чего ожидает от него заказчик. Функциональные требования определяют, что должна делать система и без чего она не будет работать. Такие требования обычно указываются в документе спецификации или техническом задании на разработку. Итак, теперь про виды функционального тестирования. Компонентное тестирование. Тестирование компонентов похоже на модульное, потому что функции ПО также проверяются отдельно. Но при модульном тестировании, а это самое простое тестирование, когда мы проверяем отдельный модуль, какую-нибудь функцию, например, в программе, в модульном тестировании можно ограничиться несвязанными данными. Например, на ранних этапах разработки приложения для заказа еды с доставкой достаточно записи блюда 1, блюда 2 и так далее. Ну, просто добавляешь их в корзину и формируешь заказ. Но бывает, что работа компонентов требует взаимодействия данных. Какие-то данные отправляют в системе запросы, а другие данные их получают и возвращают какой-то ответ. Например, наше приложение заказа еды с доставкой не для одного кафе, а для сети ресторанов. Чтобы определить, какой ресторан обслужит заказ, нужно знать адрес доставки. При этом в ресторане может недоставать каких-то продуктов и заказ каких-то блюд будет недоступен. Тогда при компонентном тестировании модуль «Добавить блюдо в заказ» будет происходить проверка, есть ли нужные продукты в том ресторане, который будет обслуживать заказ. Интеграционное тестирование. После того, как модули и компоненты тестируют по отдельности, нужно убедиться, что они правильно работают вместе. Это особенно важно, если над ПО работают несколько разработчиков, которые пишут код по отдельности. Другой вариант – когда в ПО взаимодействуют не модули и компоненты, а микросервисы. При тестировании такой системы специалисты проверяют, что взаимодействие между ними происходит именно так, как ожидается, и они интегрируются хорошо друг в друга, отсюда и название. Например, в приложении есть бонусная система. При заказе еды пользователь получает бонусные баллы, которые можно потом оплатить часть стоимости следующего заказа. В этом случае мы отдельно проверим работоспособность модуля начисления баллов и модуля списания баллов. А после этого нужно будет проверить, что оплата заказа баллами работает правильно, то есть корректно ли взаимодействуют между собой два модуля. Интерфейсное тестирование. Тестирование интерфейса на самом деле это часть интеграционного тестирования, но тестирование интерфейса проверяет связи между различными интерфейсами, а просто интеграционные – группу модулей как единого целого. При тестировании интерфейса проверяют связи между ПО и базой данных, веб-сервисами, API и любыми внешними другими компонентами. При передаче данных или команд не должно возникать ошибок или несоответствий формата. Если обнаружена проблема, ее исправляют. Например, наше приложение для заказа еды с доставкой разрабатывается для сети ресторанов, у которых пока нет своих курьеров, а заказчик планирует пользоваться услугами курьерской компании. Тогда при тестировании приложения будут проверять, что обращения в курьерскую компанию обрабатываются корректно, данные передаются правильно, а заказ на доставку генерируется без ошибок. Системное тестирование. На этапе системного тестирования все модули и компоненты объединяют и ПО тестируют как целую систему и полный продукт, при этом проверяют, что система работает как задумано. Для большей эффективности такое тестирование проводят в среде, которая максимально похожа на реальную, и добавляют туда реальные сценарии использования. При этом определяют соответствие тестовых примеров каждому из наиболее важных требований к ПО. Например, при системном тестировании приложения будут проверять, что оно запускается без ошибок, что добавление блюд в заказ и их удаление не дает сбоев, что заказ успешно создается вообще и так далее. Иными словами, воссоздадут сценарий, при котором реальный пользователь будет заказывать еду при помощи приложения. Приемочное тестирование. Приемочное тестирование проводят перед тем, как запустить продукт на рынок. Сначала проходит альфа-тестирование. Это проверка на уровне бизнеса, когда заказчик удостоверяется в том, что получил софт с нужным функционалом. После этого организуют бета-тестирование, к которому как раз привлекают обычных пользователей. Например, приложение сначала тестируют заказчик и сотрудники. После этого наиболее лояльным или постоянным клиентам предлагают попробовать заказать еду в приложении и поделиться своими впечатлениями. Тестирование на здравомыслие. Когда новая сборка ПО готова и остальные тесты пройдены, проводят тестирование на здравомыслие. Часто этот термин еще переводят как санитарное тестирование, и оно иногда используется чаще, чем тестирование на здравомыслие. Покажем на примере. Допустим, после доработки приложения в блюдо можно добавлять дополнительные ингредиенты. Тестирование на здравомыслие будет включать такие проверки, как правильное формирование заказа и корректный расчет его стоимости. При этом также протестируют, что приложение работает исправно при добавлении различных комбинаций ингредиентов. Ну или если человек решил добавить 10 тысяч соусов к картошке фри. Ретест. Ретест, то есть повторный тест, при нем проверяют, что в ПО были внесены необходимые исправления. При этом проверяют, что нет конкретных ошибок, которые были обнаружены перед тем, как ПО отправили на доработку. Ретест не выявляет ранее необнаруженные ошибки, если они не возникли из-за того, что уже известную ошибку кто-то пытался исправить. Например, в приложении исправили ошибку расчета стоимости заказа, которая возникала при добавлении в блюдо дополнительного ингредиента. После исправления этой ошибки при ретесте проверят только то, что теперь при добавлении ингредиента стоимость рассчитывается правильно. Как подключается оптоволоконный интернет к компьютеру или обычной сети, и почему это все еще иногда редкость, несмотря на все его плюсы. Оптоволоконный интернет – это когда сигнал передается не по медным проводам, как обычно, по витой паре, а через специальные кабели с оптоволокном, то есть со стеклянными трубочками, а сигналом там служат не электрические импульсы, а световые пучки. Пропускная способность оптоволокна выше, и при этом потерь у него сигнал меньше, чем у медных сетевых кабелей. А так как свет распространяется на большие расстояния, оптоволокну практически не нужны усилители сигнала. Кроме того, оптоволокно менее восприимчиво к помехам. Медному сетевому кабелю нужно экранирование от электромагнитных помех. Но когда друг с другом соединено множество таких кабелей, их экранирования становится недостаточно. У оптоволокна нет таких проблем просто за счет его физических свойств. Еще, в отличие от медных сетевых кабелей, оптоволоконные невосприимчивы также к перепадам температуры сырости. Если обычный медный кабель может давать сбой при смене погоды, то с оптоволокном такого не происходит. Итак, как подключается оптоволоконный интернет к компьютеру или обычной сети? Смотрите, данные передаются по оптоволокну в виде светового потока, а стандартный разъем на компьютере или роутере рассчитан на электрические сигналы, а не на оптические. Это значит, что для подключения компьютера к оптоволокну нам понадобится конвертер или специальный модем. Обычно оптоволокно прокладывают до специального оптоволоконного шкафа на улице. От него интернет передается дальше двумя способами. Первый – это FTTC. То есть Fiber to the Cabinet, когда от шкафа до дома или квартиры идет обычный медный провод, а конвертер стоит где-то там в шкафу, в коридоре там и так далее. И второй способ подключения – это FTTP или FTTB, или есть еще такой способ FTTH. Например, fiber to the building или fiber to the house. Это когда от шкафа до дома идет более тонкое оптоволокно. То есть в дом заходит большая оптоволоконная магистраль, и дальше внутри дома разводится более тонкое оптоволокно. И вот здесь конвертер стоит уже внутри дома или квартиры. То есть в квартиру заводится оптоволокно, ставится специальный конвертер, и от него идет уже провод в обычный роутер. Теперь о том, почему оптоволокно в квартире – это пока еще редкость. Хотя 95% трафика проходит по оптоволоконным кабелям, оптоволокно редко прокладывают прямо до квартир или домов пользователей. Это связано с тем, что такой способ прокладки стоит дороже, чем подключиться по обычному медному проводу. Основные причины такие. Оптоволоконные кабели дороже медных, конвертер для оптоволокна тоже стоит дорого, и подключать, настраивать и поддерживать работу в сети такого оборудования для провайдера сложнее, чем делать то же самое по обычному кабелю. При этом, конечно, есть ситуации, когда провайдеру проще дотянуть оптоволокно, например, при подключении домов в частном секторе. Там обычно заводят в дом оптоволокно, ставят конвертер, такое подключение дороже, но иногда это единственный способ подключить дом к интернету. А еще есть темное волокно. Это когда оптоволоконный кабель установлен, но в настоящее время не используется или используется частично. Большинство сетей содержат от трети до половины темного волокна. Так происходит, потому что операторы намеренно прокладывают намного больше кабеля, чем требуется. Дело в том, что строительство и рабочая сила стоят больше, чем сам кабель, и проложить несколько свободных линий про запас проще, чем тянуть там же второй такой же кабель. А еще темное волокно помогает при обрыве соединения. В этом случае монтажники берут свободную линию из темного волокна и подключают ее как рабочую. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.